Всем привет! Это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. Вы можете послушать нас на Apple Podcasts, на CastBox или в нашем Telegram-канале, или вообще, где вы слушаете нас прямо сейчас, и подписаться обязательно.
У микрофона, как всегда, Антон Яндресяк
и Виктор Горский-Мочалов.
И сегодня мы хотим обсудить некоторые новости из мира интеллектуальной собственности, сделать такой небольшой дайджест-подкаст.
Забавная неделя была с этими новостями всякими.
Да, новостей очень много. И первое, о чем бы хотелось лично мне поговорить, рассказать, вернуться, так сказать, на минуточку к тому, с чего наш подкаст начинался.
Да, сейчас будет флешбэк.
Флешбэк в первый выпуск. Кто не слушал, послушайте.
Да, мы там говорили про то, как Анджей Сапковский претензию... Анджей Сапковский, автор книги о Ведьмаке.
Вот.
Польского происхождения.
Да.
Написал претензию...
Претензию разработчикам игр о Ведьмаке и потребовал какую-то колоссальную сумму, 16 миллионов долларов, в качестве увеличения размера компенсации, поскольку он продал за недорого права. Послушайте наш первый выпуск, там мы говорим, почему это обосновано с точки зрения польского закона и стоит ли эту норму перенимать в российский правопорядок. Так вот, но вести с фронтов. CD Projekt Red и Анджей Сапковский сели за стол переговоров, как мы, в общем, предсказывали это в октябре. Ходят слухи, что они собираются заключить некое соглашение, по которому Анджей Сапковский получит таки увеличение своей компенсации, да, отчислений лицензионных, но, видимо, в не таком большом размере, а в размере, который устроит обе стороны.
Ну, CD Projekt Red сказали, что это в знак там уважения к писателю и все такое. Вот. Но мне кажется, конечно, не столько из уважения, сколько из уважения к закону, который, как мы выяснили тогда, осенью, во время записи первого подкаста Копикаста, мы выяснили, что у Анджея Сапковского были все основания, на самом деле, просить таких сумм или примерно столько. Видимо, они сторговались на какой-то сумме, потому что CD Projekt Red понимали, что они проиграют судебный спор.
Ну, не факт, что они его проиграли, но
я не думаю,
основания
что...
были. Ну, вот то есть, к этому мы и пришли.
Как ты думаешь, если бы они, например, были уверены, что они выиграют суд, и Сапковский останется ни с чем, стали бы они давать Сапковскому какое-то количество денег, тем не менее, из уважения к писателю?
Ну, да ты, вот, знаешь,
ты как человек, который немножко знает что-нибудь про Сапковского и что-нибудь про CD Projekt Red.
CD Projekt Red — это одна из моих любимых студий, разрабатывающих игры, и у них такое достаточно лояльное отношение к рынку, к потребителям, к Сапковскому, что, ну и в том числе к Сапковскому. Я думаю, что какое-то чувство действительно уважения есть в этом действии, но, и опять же, понятно, что это некое... бизнес-модель, по которой ты просто уменьшаешь свои возможные издержки. Как мы тогда в октябре говорили, судебный процесс – это очень дорого и долго. Причем, ну, даже в Польше, я думаю, не сильно отличается ситуация от России, например, и действительно дорого и долго. Да и к тому же после каждого заседания будут появляться эти новости в сети, будет уменьшаться какой-то некий...
резонанс?
Резонанс будет увеличиваться, а уменьшаться будет репутация компании,
да,
репутация,
да.
Сапковского, плюс там еще не Netflix делает сериал по Ведьмаку. В общем, все это будет так вот вариться, и в итоге CD Projekt Red может потерять больше денег, репутации, известности, чего угодно, лояльности какой-то, потому что втянется в этот судебный спор. Ну и поэтому сторонам было выгодно сесть за стол переговоров. Почему Сапковскому это было выгодно? Потому что, ну, наверное, все-таки 16 миллионов долларов он бы все равно не отсудил, а претензия и иск, который мог быть направлен в суд, это такой юридический способ воздействия на твоего контрагента, который не хочет просто мирно с тобой общаться. Как только он понимает, что да, есть основания обратиться в суд, и он может быть вовлечен в тяжбу судебную, сразу как-то все начинают лучше общаться и переговариваться. Это нормальная ситуация, поэтому понятно, что эта претензия с такими огромными цифрами, она тоже была направлена не на действительное получение 16 миллионов долларов в карман Сапковского, а на то, чтобы немножечко растормошить CD Projekt'ов и вызвать их на нормальный переговор. Ну и, как видим, все это закончилось тем, чем, в принципе, должно было закончиться, и стороны не втянули друг друга в польский суд.
И это правильно, потому что, как мне кажется, и, наверное, ты со мной согласишься, особенность споров по интеллектуальной собственности, в отличие от большинства споров по гражданскому праву, каких-либо других, заключается в том, что гораздо реже можно с какой-то большой уверенностью предсказать исход спора, исход дела и предсказать решение суда, потому что мы понимаем, что, например, правда на нашей стороне, и мы видим признаки нарушения, но поскольку дело касается там сравнения либо товарных знаков, либо сравнения произведений, и кто-то...
То есть либо нам... оценки влияния...
Да-да-да, то есть это такие оценочные вещи, которые мы не знаем, что скажет суд, и что в конечном итоге скажет эксперт, например, если это все-таки про авторское право.
Да, да, очевидно. И большая доля судейского усмотрения в подобных делах, огромная роль у доказывания различных обстоятельств, которые тоже имеют свою серьезную специфику, в отличие от обычного гражданско-правового спора, где, например, спор о займе, там нужно доказать факт передачи денег и размер, и, собственно, все. И это сделать несложно, особенно если есть какие-то договоры, расписка или что угодно. А с авторским правом все намного сложнее в условиях особенно такого сложного спора, как спор о увеличении несоразмерных лицензионных платежей. Это действительно очень сложно, и поэтому стороны, в общем, да, Сапковский и CD Projekt сделали правильный выбор.
Да. К сожалению, не всегда так происходит. Очень часто мы видим процессы, которых можно было бы избежать, и на самом деле всем было бы от этого хорошо. Что у нас там еще дальше?
Еще на этой неделе была интересная новость о том, что китайское правительство выпустило некий видеоролик, который типа такая социальная реклама про то, что вот давайте делать следующие вещи, и перечислило в нем некие тезисы деятельности китайского правительства, то, на чем оно собирается особо сосредоточить свое внимание.
Это как выглядело?
Там... Они взяли персонажа игры Марио, там не прямо персонажа игры Марио, а нечто очень на него похожее, немножко измененный вид, но при этом такой пиксельный человечек, похожий на сантехника, который прыгает по таким платформам, в общем, забавно. И там есть 6-секундный отрезок, где этот человечек бегает по платформам с травой, как на первом уровне Марио, собирает монетки золотые, как на любом уровне Марио, на которых написано, типа, вот там что-то про интеллектуальную собственность.
Про интеллектуальную собственность?
Да, на монетках написано интеллектуальная собственность.
А как? То есть это социальная реклама про интеллектуальную собственность?
Это социальная реклама про китайское правительство, про то, какие оно ставит себе задачи, грубо говоря.
А, типа, не нарушайте права на интеллектуальную собственность.
Ну да. Ага. Вот, далее MediaLeaks пишет, герой видеоигры отправился собирать монеты, на которых написано интеллектуальная собственность. По мнению китайского правительства, проблема плагиата не менее важна, чем коррупция и бандитизм, которую герой этого ролика победил перед этим. Вот. Он там взял судейский молоток, вынес решение, грубо говоря, а потом пошел собирать монетки, на которых написано интеллектуальная собственность.
О, класс, то есть мы с тобой перешли в свою жизнь к интеллектуальной собственности, не занимаясь проблемой бандитизма, в отличие от Марио. А Марио пришлось пройти через там бригаду еще с 90-х, и вот он пришел к защите интеллектуальной собственности.
Да, очень похоже на историю одной большой страны. Вот.
Ну, в принципе, да, кстати, государство придает большое значение интеллектуальной собственности, постоянно говорят про то, что нам надо собирать патенты, нам надо вкладывать деньги в бренды, потому что это, ВВП повышает.
Но самое забавное в этом видеоролике китайского правительства, как этот человечек, да, соотносится с правами на персонажа. Непонятно, получали ли согласие на переработку Марио и на использование этого персонажа в своей рекламе. Непонятно, является ли это нарушением, но, скорее всего, является, потому что образ, очевидно, переработан с Марио, который принадлежит большой компании игроделу Nintendo.
Ну да. Ну или там может быть такая версия, что это пародия, например. Ну, в общем, можно думать, догадываться, надо подробнее узнать, что там происходило.
В общем, это очень иронично, что правительство ставит себе задачу бороться с нарушением интеллектуальной собственности, при этом само выступает таким нарушителям.
Да потому что я говорю, как раз-таки они ведь озабочены интеллектуальной собственностью, как любое государство. Озабочены в том плане, когда речь идет о патентах и в лучшем случае о товарных знаках, то есть то, что повышает инвестиционный климат и ВВП, то, что влияет на ВВП. А авторские права мало кого интересуют. Это не очень помогает повышать бюджет страны, поэтому они не очень думали. Они про патенты, наверное, имели в виду, но никак не про авторские права. Но в чем проблема?
Ну, ты, конечно, очень зря говоришь, что авторские права приносят мало денег
ну,
для
они...
ВВП. Например, те же самые права на персонажей, на кинофильмы. Вспомни Голливуд и какой у него годовой оборот.
Но это...
А там...
С авторскими
там
правами
только
непонятно.
Авторские
Ты создаешь
права.
Произведение, и оно может быть... Это не очень четко. Авторские права труднее в обороте держать. Труднее...
Ну, опять же, посмотри на Голливуд. Очень хорошо держит, очень хорошо живет. И все кинокомпании очень хорошо живут с того, что продают права на использование своих персонажей, образов персонажей, там, чего угодно. Чего столько стоит Дисней и его коммерческая деятельность по заработку денег. Он продает возможность использования образов персонажей там, Звездных войн, еще чего угодно, кому только не продает. И видеоигры, и игрушки, и товары для дома, и вообще все, что угодно продается Диснеем.
Кстати, по поводу прав на персонажей и Дисней. Я недавно мельком слышал про то, какие там условия между студией Marvel и, соответственно, Disney, и компании Sony по поводу использования образа Человека-паука.
Ой, там давняя старая история.
Да, потому что Sony давным-давно купила Человека-паука, Marvel за этого... Когда у них запустилась нормальная киновселенная, очень страдали, не могли
Они
его
не могли
использовать.
Использовать, да, потому что права после трилогии Сэма Рэйми принадлежали Sony. В общем, это старая история.
А, слушай, они ведь и до этого принадлежали
И
Sony,
до
потом,
этого?
Потому что Columbia Pictures принадлежит Sony.
А, ну и какие у них условия?
В общем, оказалось, ну, если верить той информации, которую я где-то услышал, смысл в том, что...
Хороший источник.
Ну, я не смотрел, просто мельком слышал, может, кому-то будет интересно. Мы же записываем подкаст об интеллектуальной собственности и всем, что с ней связано, поэтому
да,
мы
да.
говорим про Человека-паука.
Да.
И как остальные игры.
Очень классный подкаст, мне нравится.
В общем, я не знаю как, но, в общем, Marvel будут делать фильмы про Человека-паука как захотят, но вся прибыль с фильмов про Человека-паука уходит к Sony. Я не знаю, распространяется ли это на фильмы, где... Ну, про «Мстители», где участвует Человек-паук, но не занимает большую часть
Я думаю, они могут
времени.
рассчитать, насколько эффективен был Человек-паук в том или ином фильме и отдавать только часть прибыли.
Да мне кажется, Человек-паук в любом фильме эффективен. Он лучший супергерой из... Ну, самый популярный супергерой Marvel. Без него, мне кажется... Я бы не пошел на «Мстители», например, следующих, если бы там не было Человека-паука.
Ну, знаешь, во всех «Мстителях» до... Боюсь соврать, последних двух
ага.
не было Человека-паука, и ничего нормального
ну,
собирали
мы ходили
кассу.
Через «Не могу», типа, блин, какой-то железный человек,
а,
кому он
Капитан
нужен.
Америка, кто это вообще?
Ну да, там.
Ладно, не будем скатываться в обсуждение персонажей. Я на самом деле согласен с тобой, что Человек-паук во вселенной Марвел занимает первое место, и без него она нафиг не нужна.
А на втором месте Росомаха, я вот этого знаю.
О, Росомаха, да, тоже классно. Но права на Росомаху принадлежат не Марвел.
Да,
а,
это тоже забавно.
Тоже,
20 век
20 век Фокс, да. Век Фокс.
Дисней же, они же вроде купили 20 век Фокс, нет?
Была такая новость,
они
да.
Вроде... Да, это
они обсуждали покупку, и все радовались, что ура, наконец-то Марвел сможет
да,
снять
да,
нормальный
точно,
фильм
точно.
Про Людей Икс.
Интеллектуальная
собственность. Вот. Следующая новость, да, вот мы так плавно с тобой через комиксы и компьютерные игры с Сапковским. Возвращаемся куда? Правильно, в компьютерные игры. Был там скандал осенью, связанный с Фортнайтом. Для тех, кто не в курсе, хотя сложно быть не в курсе в 2019 году о том, что такое Фортнайт.
Я не знаю, что такое Фортнайт.
Фортнайт —
я горжусь
это
этим.
Игра
я не такой, как
года 2018 по версии некоторых изданий.
Вау.
Это игра, которая принесла огромную выручку компании Epic Games за... 2018 год. В общем, она стала настолько популярной, что спортсмены, футболисты на чемпионате мира выбивались из тренировочного режима, хотя чемпионат мира раз в 4 года, и тебя могут не взять вообще никогда больше в эту сборную. Они выбивались из режима и играли на своих смартфончиках по ночам в Fortnite. Настолько это популярная игра.
Да, ладно. А что там делать надо?
Ну, это королевская битва.
Ой, сейчас придется объяснять, что такое королевская битва.
Короче, тебя скидывают на остров твоего персонажа. Ты бегаешь голым, ты бегаешь, собираешь шмотки, оружие и должен всех убить. И, в общем, выжить последнего. Это такие, знаешь, голодные игры в миниатюре.
Ой, вспоминаю новости про Кокорина и Мамаева и про то, что футболисты
записали в эту игру. Да, вот то же самое, только не в жизни. Ну и, в общем, это огромные деньги принесла эта игра, поэтому я не знаю, почему ты о ней не знаешь. Но разработчики в свое время вставили в нее танцы. Ну, то есть ты можешь там нажать некоторые кнопки, и твой персонаж будет танцевать, двигаться. Ну, то есть, там, не знаю, если тебе нечем заняться, и вокруг тебя нет врагов, ты можешь потанцевать. Или убил кого-то и танцуешь над этим противником, типа ты такой классный. Ну, в общем, разное бывает. И они использовали в своей игре танец, который известен как флосс. И впервые этот танец был придуман неким и показан в Инстаграме, да, насколько я понимаю,
где-то там,
в этих интернетах. Неким блогером Backpack Kid'ом.
Backpack Kid'ом?
Backpack Kid.
Рюкзачковый.
Да, мальчик-рюкзак.
Ну.
Вот. И он предъявил, соответственно, требования к компании Epic Games о том, что они незаконно используют его танец, интеллектуальные права на которые принадлежат этому Backpack Kid, в игре Fortnite.
Но ты мне только что показывал этот танец. Я, честно говоря, когда слышал об этой новости мельком, мне казалось, что там танец какой-то довольно сложный, что-то вроде там Skibidi у Little Big, вот это все, какие-то там движения, и это
не
все
сказал
долго.
Бы, что Skibidi очень сложный танец у Little Big.
Ну, в общем,
но посложнее,
он намного
флосс,
сложнее,
да.
Чем флосс, и флосс тут просто руками размахивает, и время от времени рука назад уходит, а потом она перед животом опять.
Ну, я так понимаю, что там перед животом, потом, значит, за спиной как-то. Ну, какой-то такой танец очень простенький, и я не знаю, насколько он был новаторским в свое время в Инстаграме Backpack Kid'а.
В общем, авторские права на танцы. Можно кратко про это поговорить, потому
да,
что...
Да.
Потому что, судя по тому, что это на самом деле не очень-то такая, казалось бы, резонансная новость, многие про это пишут с таким воодушевлением во всяких блогах, что, судя по всему, для многих удивительно думать о том, что можно иметь авторские права на танец, хотя это, конечно, так, и это даже не какое-то веяние недавних лет в истории права, это довольно давний объект права интеллектуальной собственности, объект авторского права, как танец и хореографическое произведение, и я даже недавно читал исторические статьи на эту тему и обнаружил, что хореографические произведения вполне охранялись и, например, в дореволюционной России, где большое внимание, как мы знаем, уделялось балету.
Да, очень большое.
Вроде
русский балет.
Я опять же не разбираюсь, но если верить тому, что я прочитал, в те времена хореография и балет это были как взаимозаменяемые слова. Вот, настолько балет имел большое значение. И, конечно, да, сам танец охранялся как авторское право. Он охранялся в Советском Союзе, хотя там был такой нюанс, что по Гражданскому кодексу 60-х...
Ну, подожди, не забегай вперед, давай для начала.
Не забегай назад. Я о прошлом говорю.
Очень смешно. Правда. Очень смешная шутка. Так вот. Давай начнем сначала, да, про хореографическое произведение как объект авторского права. Здесь мы должны понимать, что это некий специфический объект, как и многое из объектов авторского права, который охраняется вот как бы сам по себе. Танец, который создан и существует в объективной действительности, с того момента, как только этот танец приобрел некую объективную форму, он охраняется как произведение.
Uh-huh. А в чем специфика, по-твоему?
Специфика в том, что непонятно, что такое объективная форма для танца. И, видимо, ты как раз об этом и начал говорить. Я просто подвел несколько черту под тем, что ты хочешь сказать, чтобы было понятней.
Да. Ну, то есть, как мне кажется, все станет яснее, если проводить аналогию с обычным, например, музыкальным произведением. Если я придумал какую-то композицию музыкальную, сыграл ее на пианино, то обстоятельство, что я ее уже сыграл, и это было хоть кем-то увидено, например, если...
Услышано. Зафиксировано.
Как-то зафиксировано, или может даже я там не снимал на видеокамеру, но большое количество людей увидели это действительно. Просто это дальше уже идут вопросы и проблемы доказательств, но в принципе, если я уже это сыграл, это приобрело объективную форму, и значит, это уже охраняется авторским правом, как... Произведение, созданное творческим трудом.
Да, но
И
при
с
этом
танцами то же самое. Стоит только придумать и станцевать танец, то он уже становится объектом авторского права, и просто уже проблема в том, как впоследствии доказывать, что
вот.
действительно такое
И
произведение было.
проблема доказывания, как раз в которой мы здесь упираемся, говорит нам о том, что лучше свой танец зарисовать.
Да,
И
ну,
это
да
достаточно.
зачем зарисовать? Смотри, например, этот блогер, он
Ну,
в Инстаграме выложил видео со своего аккаунта, и это вполне достаточно.
это достаточно, но можно и зарисовать.
Ну
Как, это
да.
по аналогии, с, опять же, с музыкальными произведениями, где ты можешь записать с помощью нот свое произведение, здесь ты можешь его зарисовать с помощью неких движений.
Да, то есть...
Или иначе зафиксировать. И вот как раз про это нам и говорил ГК 64-го года, советский,
Он говорил,
российский.
он, в принципе, не позволял охранять танец как объект авторского права до тех пор, пока он не будет зафиксирован именно письменно. Хотя в те времена были уже доступны многим возможности делать видеосъемку, и если бы ты снял свой танец в 64-м году в Советском Союзе на Красной площади на видеокамеру и сказал бы, вот мой танец, я хочу защищать авторские права на него, тебе бы, если я правильно понимаю, не разрешили бы. Вот в чем нюанс. И уже впоследствии, когда мы меняли свое гражданское законодательство в конце 20 века, мы уже перешли на такой международный стандарт, который все-таки позволяет охранять произведение, независимо от того, в какой объективной форме это выражено, главное, чтобы это было выражено. Такая вот история у танцев.
Говоря о танцах, нужно еще отметить следующее, что есть не только авторское право на само произведение, о котором мы только что поговорили, да, ну вот создан танец, и у автора появляется произведение. Есть еще такая интересная штука, как смежное право,
Да,
а
очень интересно.
именно право на результат исполнительской деятельности. Не интеллектуальной, а именно исполнительской. То есть, когда условный музыкант или условный танцор берет некую записанную нотами версию музыкального произведения или зарисованную версию танца и исполняет ее как-то по-своему, или пусть даже в точности до того, что зарисовано, у него появляется собственное право на результат, который он исполнил, но это право появляется только тогда, когда это исполнение выражается в форме, допускающей ее воспроизведение, распространение с помощью технических средств. То есть, вот уже как раз про танцы, которые сняты на видео. И наш небезызвестный Backpack Kid одновременно в данном случае является с имеющимся у него записью в Инстаграме, он точно является владельцем некого смежного права на танец, но при этом есть вопрос относительно наличия у него авторского права, поскольку здесь еще нужно будет доказать, что именно он этот танец впервые придумал, а не его бабушка, например.
Да, мне кажется, это просто будет презюмироваться до тех пор, пока эта запись есть только у него. И нет записи, которая сделана ранее. И доказано, что она сделана ранее.
Но не факт, что Epic Games не найдут такую запись, понимаешь? Вот
Да я
я о чем.
уверен, что не найдут.
Но при
А,
этом,
хотя наверняка они могут взять, например...
учитывая несложность танца,
Да-да-да, учитывая его несложность, можно будет найти какие-нибудь... Ну, им придется найти именно такой. Вот именно такой танец. Вряд ли у них получится взять фрагмент какого-то большого танца, который выглядит точно так же. Именно этот фрагмент выглядит так же, вырвать его из контекста и сказать, что... Это было придумано ранее.
но, в общем, от нарушения смежного права вряд ли они как-то смогут отбиться, поскольку действительно у Backpack Kid точно есть право на исполнение этого танца.
Да. И, кстати, танец очень часто используется в рекламе. Мы можем часто видеть по телевизору или в интернете ролики, где, рекламируя какой-нибудь новый, удивительный вкус какого-нибудь сладкого напитка или вроде того, все танцуют, веселятся. Вот, и танец какой-нибудь там хореографический, вот эти все движения. Вот, и...
И он становится вирусным, как в случае с флосом Backpack Kid.
Да. И исходя из того, что в этом случае танец может выполнять индивидуализирующую роль, то есть ассоциироваться с каким-то конкретным производителем, я бы сказал, что имеет смысл зарегистрировать иногда танец как товарный знак. И это было бы очень круто. Мы же знаем, что...
Да, это было бы неплохо. Главное, что есть очень простой способ и очевидный вид товарного знака. Очевидный вид, господи.
Очевидный вид.
Очевидный вид, да, хорошо, товарного знака, к которым такой танец может быть отнесен, это изменяющийся товарный знак.
Понятно, изменяющий товарный знак – это когда мы регистрируем какое-то движение. Просто, как правило, это очевидно, что этот вид товарных знаков подходит для видео или короткой анимации. Например, как я уже упоминал, вот этот изменяющийся товарный знак, когда при запуске Windows 7 на экране светящиеся шарики кружатся-кружатся и соединяются, вспышка, и вот они превращаются в логотип Windows.
Ну, ты очень узко к этому подходишь. Например, я не помню, есть ли такой знак, но, по-моему, был у компании DeLorean, которая производит одноименные автомобили, двери, которые поднимаются, которые вот не открываются, как у всех, а поднимаются, открываясь при этом, давая доступ внутрь машины. Даже если у компании DeLorean такого знака не было и нет в настоящий момент, можно такой знак было зарегистрировать.
Да, просто это относится к изменяющимся. Ну, это, в общем, вопрос классификации и все такое. В общем, до тех пор, на самом деле, исходя из того, что наше законодательство и законодательство множества стран, хотя и не всех, позволяет регистрировать товарный знак любого вида, и список этих видов не является закрытым, мы можем придумывать новые виды товарных знаков, о чем мы, кстати, уже с тобой говорили как-то
Да.
в одном из подкастов. И, в общем...
В общем, классификация не имеет никакого значения, кроме научного,
В общем,
но
танец может быть товарным
сам факт
знаком.
того, что танец может быть неким, назовем его изменяющимся товарным знаком, и охранять ваши товары, да, и никто другой не сможет продавать йогурт, используя такой же или сходный до степени смешения танец, и в этом случае, чем проще танец будет, тем более он сходный до степени смешения с другими простыми танцами. Это вот главный вывод, который стоит понимать. Танец
Да.
это не только объект авторского и объект смежного права, но и может быть зарегистрирован как товарный знак. И это круто.
И напоследок новость недавнего времени, которая касается Трампа и его забавного сообщения в Твиттере.
Копикаст и постоянная рубрика «Новости о Трампе».
Да.
Уже
Итак,
несколько раз мы об
ну,
этом
а
говорили.
слушай, Трамп вообще любитель втягиваться в вопрос интеллектуальной собственности?
Да, Трамп любитель втягиваться куда угодно.
Я не знаю, давай.
Он полюбил втянуться в должность президента США в свое время.
Я бы тоже втянулся там.
Не знаю, я бы не стал. Но не будем о грустном. В общем, патентное ведомство Соединенных Штатов вынесло отказ в регистрации товарного знака #кофефе.
Ковфефе.
Кофефе, да.
Да.
Для товаров различных типа одежды. Для худи, футболок, рубашек и остального. В общем, для одежды.
Можно краткую предысторию? Вот расскажи про что это за слово вообще?
Предыстория. 31 мая 2017 года президент США Дональд Трамп написал твит странного содержания, он как будто был недописан. И последнее слово в нем было вот это «ковфефе», которое, очевидно, не имеет никакого смысла. В интернете сразу появилась куча мемасиков о том, что такое «ковфефе», что хотел Трамп сказать, что это за иллюминаты и так далее, и так далее. В общем, сошлись на мнении о том, что это вроде как кофе, или не сошлись на мнении, было много разных идей. И никто не знает, что такое «ковфефе». Ну и, естественно, как это часто бывает с Трампом и его «Make America Great Again», все стали использовать «ковфефе» везде, где только можно. Хэштеги, рекламы, социальные сети, не знаю, какой-то мерчендайз, в общем, все что угодно сразу попало в Кафефе. И даже в России была пара заявок в Кафефе, мы об этом, не помню, говорили или нет, но они тоже все остались незарегистрированными, насколько я помню.
И, конечно, кто-то решил монополизировать.
Ну, естественно, сразу в этот же день была подана заявка в патентное ведомство США.
В этот же день.
В этот же день, 31 мая 2017 года.
Вау.
И по ней только сейчас принято решение. И эксперт этого ведомства
Эксперт по
сказал...
мемасикам.
Эксперт по мемасикам, это не он, к сожалению.
Не, он, может быть, там возглавляет отдел товарных знаков, которые заявляются как мемы.
Ну, слушай, давно уже пора делать мемы. Отдел специальный, который анализирует мемные известности и делает вывод о его возможности и его различительные способности, как и в этом случае. Этот эксперт сказал, что поскольку все и везде используют это кафефе уже достаточно долго и начали использовать не в целях идентификации чего-либо, это слово само по себе потеряло возможность идентифицировать чьи-либо товары, и ну, там было указано, что оно потеряло возможность идентифицировать товары заявителя.
Ну, это странное основание.
И поэтому, поскольку заявленное обозначение в принципе не может исполнять функции товарного знака, было отказано в регистрации Кафефе в качестве трейдмарк на территории Соединенных Штатов.
Ну и как тебе такое решение?
Ну, это очень похоже, мне кажется, на кейс а-ля Black Friday. Просто что такое Black Friday, все знают, и поэтому его нельзя регистрировать. А что такое кофефе, никто не знает, поэтому можно. Нет, абсолютно
ну,
аналогичная
смотри,
ситуация.
Black Friday, товарный знак Black Friday был убит, уничтожен, и про его права охрана была отменена в связи с тем, что он был зарегистрирован все-таки для определенных услуг, связанных там, с продажей товаров и
да, но именно
со скидками.
Это и сделано было потому, что Black Friday – это словосочетание, которое что-то значит, значит
вот.
Распродажи.
Вот.
Кофефе не знает ничего, не
вот
значит,
именно.
И поэтому у него нет различительной способности теперь ни для чего.
Так ты знаешь, что такое фантазийное обозначение? Это какое-то фантазийное
так
обозначение?
Дело не в фантазийности обозначения. Это знаешь, хорошо, эта ситуация не столько может Black Friday, сколько ситуация Xerox.
Давай, ну, Xerox, хорошо.
Xerox – это фантазийное слово. Оно использовалось для идентификации компаний, которые делают многофункциональные печатающие устройства.
Да, я не могу зарегистрировать
теперь
Xerox для принтера, но я могу зарегистрировать Xerox для огурцов или
ты
ананасов.
Понимаешь, в том-то и дело, что все знают, что такое Xerox, все знают, что такое Black Friday, и поэтому эти слова, они потеряли различительную способность
для
определенных
услуг
или товаров. Что такое кофефе, не знает никто.
Как любое фантазийное
использовать
обозначение.
Его начали все для всего чего угодно. Вот для чего угодно вообще. Мне кажется, не осталось ни одного товара в МКТУ, товара или услуги, для которого кофефе в свое время кто-нибудь бы не использовал. И поэтому оно потеряло различительную способность для всего. Это логично.
То есть, получается, я не могу зарегистрировать товарный знак «крутая штука» для чего бы то ни было.
Ты не можешь зарегистрировать товарный знак «крутая штука», потому что это описание товара, но это как бы другое основание.
Нет, можно. «Крутая штука» можно. Ну хорошо, чтобы не нарушать закон о рекламе, ну, «крутая штука» почему нет, там.
Но это описательность достаточно.
Нормик. Но мы про все говорим «нормик». Почему я не могу зарегистрировать товарный знак «нормик»? Для чего-нибудь. Так можно было бы сказать, действительно, это слово, которое не очень-то понятно, что значит. Вот, непонятно, какой смысл вкладывать люди в нормик.
Понимаешь, нормик.
Потому что они говорят это про все. И используют это для всего. Поэтому мы не можем зарегистрировать товарный знак. И так не должно работать. Мне кажется, это ошибочное решение. Поэтому кофеле.
А мне кажется, это достаточно нормальное решение, потому что, ну, обоснованно.
Они же регистрируют не для всего, а для какого-то конкретного товара. Все остальные могут дальше продолжать использовать кофеле для всего, что они хотят, а если он регистрирует этот знак, допустим, для.
Но этот знак, правда, уже не может.
Он для одежды регистрирует,
этот
верно?
Знак в настоящих условиях уже ничего не может индивидуализировать, потому что все знают, что кофефе – это Трамп, Твиттер, 2017 год. И пока эта ассоциация жива у потребителя, это обозначение не сможет идентифицировать ничего. Мне кажется, что это логично.
Когда мы регистрируем
решение.
Товарный знак, очень часто он, в принципе, не ассоциируется с кем-то, потому что мы, например, пока что его регистрируем и собираемся использовать в будущем, но еще не вложили в него денег, он неизвестен как бренд. А что если я компания, которая производит одежду или продает ее, и я собираюсь вложить в будущем большие деньги в то, чтобы кофефе ассоциировалось именно со мной?
Ну, понимаешь, у тебя ситуация – это абсолютно две разные ситуации. В первом случае у тебя есть некое обозначение, вновь придуманное, никто не знает, в принципе, что это такое, никогда об этом не слышал, и ты говоришь, вот я хочу это монополизировать, потом вложиться, и все узнают, что это я. Тебе говорят, да, хорошо, я эксперт, я вижу, что у этого слова есть некая потенциальная различительная способность, но ее сейчас нет, никто не знает, что это, поэтому да, забирай, пожалуйста, пользуйся. Во втором случае абсолютно обратная ситуация. Ты приходишь и говоришь, тут есть классное слово, которое Трамп в своем твиттере использовал, потом это разлетелось мемасом на все 7 миллиардов людей, все знают, что это такое за слово, а я вот возьму его себе и монополизирую, но только для одежды. Я такой классный, такой молодец, не монополист. Это совершенно другой подход. И вот это слово потеряло различительную способность, оно не может исполнять функции и индивидуализировать тебя в этой толпе. Как только ты загуглишь кофефе, ты никогда не выйдешь на свой сайт. А если и выйдешь, вокруг этого будет еще миллион постов про Трампа.
Хорошо.
Поэтому
так,
и нет.
Это ну, любой из этих аргументов можно побить, например, если я вбиваю в Google кофефе, я не нахожу именно этот магазин, а много-много чего еще, например. Но то же самое, например, со множеством простых товарных знаков, вроде там ромашка, там смайлики, вот это все.
Ромашка, очень понятно, это конфеты.
Да? Нет, это много чего еще, наверняка.
Не факт, но ты, видимо, мне не удалось донести до тебя свою эту идею о том, что когда ты берешь рандомное слово любое, которое никто раньше не использовал в широких social медиа и где угодно, для рекламы, для мерчендайза, не использовалось оно просто потому что. И ты пытаешься его себе забрать, тебе говорят, окей, Потому что, ну, правда, это слово никого не индивидуализирует. А кофеф индивидуализирует всех. Вот в
Поэтому
чем проблема.
тогда равно оно не индивидуализирует никого.
Не равно в данном случае, потому
Кого оно
что
индивидуализирует?
оно не индивидуализирует
Всех?
личность, но оно никого в смысле лично, но при этом все понимают, с чем связано это слово. И поэтому
И
оно
что?
не может использоваться, не может исполнять свою главную функцию как товарного знака. Мы должны не буквально читать закон и говорить: «О, мы такие все плохие», а понимать, для чего товарный знак нужен.
Ну,
И
тогда
понятно,
все-таки твой
что.
аргумент сводится к тому, что каждый раз, когда я регистрирую товарный знак, я должен доказывать, что это обозначение уже ассоциируется именно
Не
со мной, а не с
уже.
кем-то другим.
Не уже. А в принципе имеет возможность. Кафефе не имеет возможность.
Почему не имеет
Потому что
возможность?
так сложились обстоятельства, тебе не повезло, понимаешь?
Да блин,
Вот в чем
почему мне не
проблема.
повезло?
Поэтому я считаю, что нормальное решение патентного ведомства США, и что именно так и должно было быть. Никто не может получать монополию на обозначение, которое стало известным до подачи заявки и стало известным очень широко, неважно для чего.
Интересно,
Вот.
как это будет работать такая правовая позиция здесь, в России.
Мне кажется, например, так же и будет работать. В этом есть логика.
Просто так сходу сложно придумать какие-нибудь аналогичные примеры, для которых эта правовая позиция будет применена. Получается, любой хэштег, что ли, мы можем. Или.
Опять же, это не какое-то общее правило. Нужно к каждому случаю подходить индивидуально. Вот кофейфе стало очень популярным в Штатах, и поэтому патентное ведомство отказывает. Но при этом, если бы, например, оно не стало столь популярным, не появилось бы так много разного рода отсылок, тогда, ну почему и нет?
Что ж, хорошо.
Но с другой стороны, тебя тоже можно понять, и твоя точка зрения тоже имеет право на жизнь.
Да ладно, все, не утешай. Ну, я думаю, мы на этом можем закончить наш.
Сегодня, на сегодня подкаст.
Да.
Да.
Да, и мы это сделаем. И всем пока.
Всем пока!